Сегодня я заканчиваю свою вот эту серию, говорил с большими интервалами, но сегодня будет разговор о вере, как и выразился апостол Павел, послание к Ефесянам 6:16. А паче всего, насколько я понимаю этот старославянский оборот, а прежде всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. То есть он перечисляет 6 основных доспехов духовной амуниции, духовного снаряжения и говорит, а прежде всего или более всего, обратите внимание на щит веры, и потом он говорит, и меч духа, который есть Слово Божие. Так, обратите внимание на щит веры, то есть оборонительная тактика. Есть тактика наступательная, и так оно и есть. В духовной жизни ты не можешь только обороняться, ты должен наступать, ты должен как-то превозмочь в этом духовном сражении. Но если не иметь навыка, не развить в себе способность защищать свой дух, защищать свои убеждения, ты можешь проиграть. То есть это неизбежный факт, что в твою сторону будут лететь стрелы. Понятно, это невидимые, это раскаленные стрелы. Насколько я понимаю, если он говорит о вере, о которой можно отразить эти стрелы, то под понятием стрел он имеет в виду сомнения, страхи, неверие, которое постоянно сопровождает всех людей. И все эти дни, уже около месяца, я размышляю о вере, и мы много говорим. Это самое частое слово, наверное, которое употребляется в церкви и в нашей жизни. И я осознаю, что я, наверное, до конца не понимаю, что такое вера. Что-то понимаю, а чего-то не понимаю. То есть это какая-то такая загадка, такая тайна, когда один человек верит и может пройти дальше других, а другие хотели бы верить, прилагают усилия, это в их интересах. Они же и пострадают, если не верят. Но не находят сил. Ломается человек. И мы сегодня поговорим, в меру того, как я это вижу и понимаю, что такое щит веры. И как действительно прожить жизнь и отразить эти страшные удары по нашей вере. И не сокрушиться в вере, и остаться. Как и Павел написал, я веру сохранил. То есть итог жизни, я сохранил веру. Предполагается, что можно было не сохранить. Предполагается, что другие не смогли сохранить веру. Разбились в вере. Может, я буду неправ, но, может, примитивно, но для меня вот неверие – это как вот оно от слова «недоверие». А недоверие – это как человек ел – не доел, шел – не дошел, спал – не доспал. Вот где-то так же и верил, но не доверил, недостаточно верил. Один день верит, другой день не верит. И постоянно колеблется. Он такой постоянно слабый. То он на высоте, паруса расправил, все, он идет в бой, потом раз, уныл уже. И вот я думал вчера, что некоторые люди утверждают, что вера – это дар. Вот дал Бог отдельным. Счастливчикам такой дар. Вот они просто верят. А другим не дал. Ну, не сложилось, не знаю. Суверенный Бог. Вот одним дал, другим не дал. И есть такая точка зрения. Достаточно устоявшаяся точка зрения. Но я вчера подумал, интересно, если так смотреть на веру, что это просто дар Божий, то почему Бог тогда так щедро вознаграждает людей, которые верят? И так наказывает людей, которые не верят. Вот об Аврааме написано, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Что может быть больше уже? Веру Бог конвертировал в праведность и нарек человека другом Божьим только из-за того, что он поверил. Поверил Авраам Богу. Это много, я не знаю, что может быть больше, повторяюсь. Это очень серьезно. Поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему это в праведность, и он назван другом Божьим. Я вчера насчитал 4 текста в Евангелиях, где Христос делает ударение на веру. «Вера твоя спасла тебя». Женщина, которая 12 лет болела, все состояние потратила, пришла еще в худшее состояние, прикоснулась к Иисусу, испугалась, потому что почувствовала, что болезнь покинула ее. И Иисус говорит ей: «Дочь, дерзай! Давай, 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 вперед, смелее, как смелее, ты на правильной дороге, вера твоя спасла тебя». Потом там слепой человек: «Хочу прозреть». «Вера твоя спасла тебя, прозри». Третий, четвертый человек: «Вера твоя спасла тебя». И что меня удивляет, Иисус даже на себя не показывает. Он не говорит: «Посмотри на меня, я способен тебе помочь, я могу исцелить тебя». Не говорит об этом. Он делает ударение на веру человека. И апостолы уже потом, когда подняли хромого по дороге в храм, и он начал прыгать, там, бегать, апостолы сказали: это вера. Они тоже так объяснили чудо: это вера в Него, то есть в Христа, сделала то, что Он ходит. Интересно. То есть вера важна. Вера приводит к таким результатам удивительным. Где же ее взять? Ученики говорят: Господь, умножь в нас веру. И Он не делает это так, знаете, волшебной палочкой. Раз — и умножил. Сколько тебе добавить? Сколько тебе? Ну, он опять их просьбу переводит в другую плоскость. Он говорит: если у вас будет вера, как зерно с горчичной, уже достаточно. Другому человеку он говорит: если ты сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. А еще в одном месте, когда он с Капернаума вернулся к себе в Отечество, не мог сотворить никакого чуда из-за неверия их. Я вообще не думаю, что в Библии где-то такое хотя бы раз употребляется выражение, что Бог чего-то не мог. Здесь не мог. То есть получается, что вера человека или неверие, опять же, человека, ну это, я не знаю, что может быть более серьезным. Или как апостол Иуда пишет в 5 стихе своей единственной главы, что Бог избавил народ Израиля из египетского рабства, а потом всех неверовавших погубил. Значит, это не может быть как бы даром свыше. Это какая-то ответственность, какая-то инициатива человека, это какая-то способность человека верить или не верить, принимать божественные дары или не принимать. И потому сомнение – это как бы такое начало. Начало, которое может человека погубить. Но с другой стороны, у нас же есть право на вопрос. Ну а как? Мы же разумные люди. Мы продукт этой среды. Мы здесь учились жить. Мы здесь учились плавать. Мы здесь учились разговаривать, писать. Это философия жизни этого общества, определенные законы, что принято в этом обществе. Мы же этим пропитались. Поэтому мы одновременно имеем и духовный опыт, опыт Бога, который происходит в духе человека, и мы обычные люди одновременно, потому у нас есть право на вопросы. Но почему сомнения опасны? Тот же Иаков пишет: «Сомневающийся подобен морской волне, которая ветром поднимается, вроде такая огромная, потом падает и рассыпается». Кто этот человек? Это даже не атеист, это верующий человек. Мы говорим о человеке верующем, но он засомневался. И вот заметьте, что такое сомнение? Это как на паузу поставить. Вот если вы смотрите видео, да, потом раз на паузу поставили, то есть вы его и не выключили, и вы его и не продолжаете смотреть. Это как бы пауза такая. Вот подумайте, вот Ной строит ковчег. В день, в который он засомневался, вот сел, подумал, полдня посидел, думаешь, может, там действительно что-то непонятное со мной было в тот день. Может, это не Бог со мной говорил. Потому что в послании к евреям написано: Ной верою, получив откровение, построил ковчег. А вот если человек задаст вопрос: нет, это что-то не то, надо переосмыслить это все, надо все повторно просчитать, надо бы посоветоваться, это пауза. Нет смысла продолжать что-либо делать, если ты даже засомневался. Потому Иаков так говорит, что это как волна. Ты один день веришь, другой день не веришь. И дальше очень такое радикальное заявление апостола Иакова. Пусть даже не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. И так все равно оно от Господа приходит, и все обетования верой мы получаем. А как по-другому? Смотрите, спасение мы получаем по вере. Множество текстов Библии. А как по-другому? Прощение грехов мы получаем по вере. А как по-другому? Покажите мне какой-то другой путь, как получить прощение греха. Праведность, как статус, как состояние, как Бог смотрит на тебя, мы получаем по вере. Десятки текстов Библии. Праведной верой жив будет. Только этот текст 4 раза употребляется. 1 раз в Ветхом Завете, 3 раза в Новом Завете. А как? Но это же борьба. Ты же знаешь себя, я знаю себя. Вот честно, у тебя была борьба, хоть когда-то, была борьба, что ты не мог принять прощение. Вот не мог, как какой-то барьер. То есть ты веришь, что Бог прощает. Ты веришь, что Христос сказал, все грехи и хуления простятся сынам человечества. Ты в это веришь, вопросов нет. Но с другой стороны, ты думаешь, нет, ну не чувствую прощения. Особенно век такой сегодня. Люди очень много на чувства делают ударение. Я не чувствую, что Бог меня любит. Я не чувствую, что Бог меня простил. Но я тоже понимаю, что чувства, они должны вытекать из истины. Не чувства должны определять, что истинно и что не истинно. Чувства должны быть продуктом истины. И если Библия говорит, что Бог во Христе Иисусе простил нас и примирил, значит, это истина. Но с другой стороны, повторяюсь в который раз, а как это принять? Потому это постоянная борьба. Потому пусть не думает такой человек получить что-либо от Господа. Мы живем на земле, и мы разочаровываемся, мы разбиваемся в вере. Бог сотворил человека со способностью верить. И даже я по-другому скажу. Бог сотворил человека с потребностью верить. Вот представьте себе, что вы не верите. Вы не верите в успех. Что происходит с человеком, который не верит в успех? Вы уже его не мотивируете. Невозможно его заставить ни учиться, ни работать, ни какой-то новый проект начинать. Человек перестал верить. Если человек потерял веру в любовь, в дружбу, в верность, он будет одинок по жизни. Гарантированно. Он будет одинок по жизни. Он ни семью не способен создать. Он ни друзей не будет иметь. Он не сможет открываться ни в какой компании. Не сможет. Это пытка. Это ужасно. Как тот неизвестный автор написал, много раз его цитировал, как ужасно никому не верить, не иметь ни радости, ни друга, и души окованные двери никому не открывать по стуку. Это пытка. Сколько раз я был в ситуации, когда, будучи предан, ты где-то себе говоришь, все, больше не буду открывать свою душу. Почему я должен открывать свою душу? А потом люди все это выносят, а потом люди это используют против тебя. Не буду больше открывать свою душу. Это как кислород перекрыли. В смысле ты не будешь открывать душу? Ты перестал верить в дружбу? Ты перестал верить в верность? Потому что есть люди и верные, и неверные. Но мы созданы с потребностью верить. У Асадова есть замечательное стихотворение. Он написал так. «Когда мне встречается в людях дурное, то долгое время я верить стараюсь, что это, скорее всего, напускное, что это случайность. И я ошибаюсь». То есть плохое в людях. Я ошибаюсь. Так не может быть. «И мыслям подобным, ища подтверждения, стремлюсь я поверить, забыв про укор, что лжец, может, просто большой фантазер, а хам, он, наверное, такой от смущения. Он как бы оправдывает, да не может быть, что столько подлости на земле. Что сплетник, шагнувший ко мне на порог, возможно, по глупости разболтался. А друг, что однажды в беде не помог, не предал, а просто тогда растерялся. Я вовсе не прячусь от бед под крыло, иными тут мерками следует мерить. Ужасно не хочется верить во зло. И в подлость ужасно не хочется верить». Итак, мы созданы так, что мы верим. Я знаю человека, который насмотрелся фильмов, наслушался разных пророчеств, что приближается конец света, вот эти все апокалиптические настроения. Все, впал в депрессию человек. Несколько попыток самоубийства, нет смысла жить. Верующий человек. То есть это как бы серьезно, если ты забираешь у человека веру, я не знаю, что туда остается. Поэтому я говорил, вера – это такая тайна, что ее очень сложно объяснить. Итак, еще раз, мы обретаем через веру спасение. Библия говорит, достигая, наконец, веры в ваше спасение душ, благодатью вы спасены через веру. Это не от вас, это Божий дар. Да, я понимаю, что это Божий дар, жизнь вечна во Христе Иисусе. Но как этот дар взять? Одно дело, я вам даю это, а вы не пытаетесь это взять. Я вам даю. Так это ладно, там, $2 бутылочка. А когда Бог дарит вечную жизнь? А сколько раз я был в ситуациях, когда передо мной сидит преступник, человек, совершивший преступление, и ты ему открываешь тексты из Библии, и ты ему показываешь, что Бог во Христе Иисусе хочет подарить тебе вечную жизнь. И он на тебя смотрит, и там искорки в глазах загораются. Как бы вера такие и есть, как бы маленький процент надежды, но потом человек говорит, вы просто не знаете, кто я такой. Вы просто не знаете, что у меня за плечами. Правду ли он говорит? Да. Правду ли говорит Библия и Бог, что Бог дарит вечную жизнь? Да. Тем более да. Но почему тогда Бог дарит вечную жизнь, а человек ее не берет? Потому вера – это как руки. Вера – это как руки. Ты должен протянуть руку и взять. А как это? Ты должен поверить, что Бог тебе дарит вечную жизнь, потому так написано, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Иоанна 5:10 написано, неверующий Богу представляет его лживым. Еще раз. Неверующий Богу видит в Боге лжеца. Ты врешь, такого быть не может. С какой стати ты за меня отдал своего единственного сына? Кто в это может поверить в здравом уме? Потому многие люди не могут воспользоваться даром вечной жизни, потому что у них нет веры. Посмотрите на прощение. Деяния апостолов 10:43. «Всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». Мощное обетование, но верующий, всякий верующий, Петр, мы иногда машинально читаем. Я много раз об этом говорил, буквально минуту. Почему Христос молился, чтобы вера Петра не оскудела? Да потому что в это очень сложно поверить. Что Бог не изменил своего решения, что ты такой же избранный апостол. Потому что, может, какую-то неделю до этого страшного рокового события в жизни Петра, до этой страшной ночи, когда у него на глазах избивали Христа, всю ночь. Вот представьте, вашего самого дорогого, уважаемого человека у вас на глазах избивают несколько часов. И вы взглядом встречаетесь, и вы не просто не пытаетесь ему помочь, вы отрицаете, что вы вообще знакомы. Вы понимаете, какая это психологическая травма? Вы просто не находите в себе силы хотя бы сознаться, что вы знаете этого человека. А неделю до этого Христос сказал им, Петр, вот ключи, ключи царства. Ты камень, я на тебе построю церковь мою. Я думаю, он ту ночь не спал. Он думал, вот это да. А теперь все рухнуло. А теперь все рухнуло. До основания, до пепла все разрушилось. Как теперь ему поверить, что Бог не поменял своего решения? Что он такой же избранный апостол? Ну как ему в это поверить? Вы знаете, еще одну интересную деталь я обнаружил, что есть целый ряд историй в Евангелиях, где люди даже прощения не просили, а Бог их прощал. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот смотрите, женщина того города была грешницей, ну как бы вот знали ее в городе с такой репутацией. Она же не просила прощения. Но Христос сказал сам, прощаются грехи ее многие. Там даже люди заерзали как бы. А он ей сказал, дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя. Но она у него даже этого не просила. Того расслабленного, которого принесли друзья, Иисус, видя веру, их сказал ему, прощаются тебе грехи. Они опять заерзали и сказали, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Но он это сказал ему. Прощаются тебе грехи твои. Они даже не по этому поводу пришли. Он просто был физически болен. прощаются тебе грехи твои. Или тот же Петр. Они хотя бы раз возвращались к разговору о его предательстве. Хотя бы есть где-то намек на то, что Петр пришел просить прощения этого греха. Я его не вижу в Евангелиях. Все, что было, Христос просто смотрел на него и говорил: «Петр, любишь ли ты меня?» И я пытаюсь ответить на вопрос, а почему так? Потому что, как мне кажется, потому что в людях уже так это боль назрела. Там уже было столько этого покаяния внутреннего, которое видит только Бог, что он просто отвязывал эту душу. Он просто ее освобождал, эту душу. Мы, конечно, люди, мы, как пастыри, иногда все делаем по протоколу. Произнеси молитву покаяния. Произнес, повтори за мной, повторил. Ну, поздравляю, теперь ты уже новое творение во Христе Иисусе. По протоколу правильно. Согласен. Человек должен исповедать свои грехи и позвать Спасителя в свое сердце. Согласен, много раз молился с людьми. Но есть ситуации, где только Бог видит сердце человека, и потому отпускает эту бедную душу на свободу и говорит: вера твоя спасла тебя, прощаются тебе грехи твои, дерзай, вперед. И мы все равно возвращаемся к этому удивительному состоянию вера или праведность, чтобы найтись во Христе с праведностью, которая через веру во Христа Иисуса, с праведностью от Бога. Вот этот новый перевод Римлянам 1.17 мне вообще нравится. Бог делает людей праведными перед собой через веру. Праведность же перед Богом начинается и заканчивается верой. В Писании говорится, праведной верой жить будет. И так далее. Итак, друзья, что получается? Что стратегия врага направлена на то, чтобы давить на твой разум посредством сомнений. Это Павел называет раскаленными стрелами лукавого. То есть соблазны, когда ты спотыкаешься, робость, неуверенность, страх, малодушие. Малодушие, немощь души. Когда человек падает духом, малодушие. Несмелый человек, робость. Вот это и есть те самые атаки. Но знаете, что интересно? Думаю, те люди, которые имели духовный опыт, вы со мной быстро согласитесь, вы поймете то, что я имею в виду. Вот что интересно, что вера, она зарождается в духе. Это исключительно какой-то духовный процесс. Вот этот реактор, где происходят все духовные процессы, он не в разуме человека. Он не в разуме. Я вот честно не знаю, не встречал человека, который на основании доводов разума стал верующим. Вера – это что-то происходит в духе человека. Там человек как-то слышит голос Божий. Там человек способен верить, когда другие не верят. Там человек может славословить Бога, несмотря на то, что страшные обстоятельства, а у него там песня. То есть вся вот эта духовная работа, она происходит в духе человека. В сердце, можно правильно, синоним слова, дух, сердце, да. Потом Павел несколько раз делает ударение, сердцем веруют к праведности. Если ты сердцем будешь веровать, а устами исповедовать. Сердцем мы веруем. Да, согласен. А в разуме появляются вопросы. В разум, ну, это реальная жизнь, у нас есть право на вопросы, и иногда как бы факты противоречат тому внутреннему свидетельству, которое человек переживает внутри. Часто такое бывает. И ты не можешь раздвоиться, и ты не можешь отрицать очевидное, потому что ты живешь в мире физическом. Да, 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 да. Но с другой стороны, у тебя внутри есть вера, поэтому я пришел к заключению, что разум, он должен смириться перед волей духа. Он должен уступить. Знаете, вот как есть дорога главная и прилегающая. И мы знаем правила дорожного движения. Кто кому должен уступить? Если ты на прилегающей, то есть главная магистраль есть, ты должен уступить. Так вот, я думаю, между духом и разумом, разум должен уступить духу. Потому что основные процессы происходят в духе. И даже если ты выглядишь странно, как Петр идет по воде, хотя рыбак и понимает, что вода людей не держит, по воде можно плыть, но ходить невозможно, а он идет, там так написано, пошел по воде к Иисусу. Но увидел сильный ветер, начал тонуть. Христос говорит, маловерный. Хочешь знать, почему ты начал тонуть? Ну ведь шел же. Нет, ну ведь шел же. Хочешь знать, объясню, почему ты начал тонуть? Маловерный, ты усомнился. Итак, что делает враг? Вроде бы безобидная вещь, вопросы. И ты там застрял, у тебя одни вопросы, одни версии. Ты уже проработал разные сценарии, как оно будет, а если так, а если то. И ты в этой комнате сидишь днями, вместо того, чтобы прислушаться, что в духе. Потому что Лестер Саммерл когда-то сказал приблизительно следующее. Когда ты питаешь свою веру, ты одновременно морешь голодом свои сомнения. Как научиться питать веру? А просто сосредотачиваться больше на тех процессах, которые происходят в сердце или в духе. Для этого надо пребывать в молитве. А к сожалению, часто происходит наоборот. Мы все сценарии продумываем, мы боимся, оно же оказывает на тебя давление. А еще проблема, еще есть немощные вере люди, которые недавно пришли к вере. Они смотрят на лидеров, они смотрят, что церковь – это собрание святых. Они почему-то поставили знак уравнения между Богом и его народом, а мы можем их сбить. Немощный вере такой. Он может перестать в Бога верить и в церковь верить, потому что я повел себя недостойно. Я хорошо помню, лет 30 назад уже, так время бежит быстро, страшно самому сознаться, лет 30 назад в России одна женщина, пожилая уже в возрасте, женщина уверовала и так искренне приходила проповеди слушать. Одно воскресенье она пришла и говорит, Александр, я теперь не сомневаюсь, что вы Божий человек. Я видела сон, и во сне я видела нимб над вашей головой. Вы святой человек. И я понимаю, что она в опасности. Эта женщина в опасности. Потому что если что-то я не так поведу, а понятия не так очень растяжимые, то вся эта вера, которая у нее теперь в меня, может разрушиться, и это и будет стоить и веры в Бога. И я ей говорю, слушайте, можно вам откровенный вопрос? Скажите, пожалуйста, что произойдет с вашей верой в церковь, с вашей верой в Бога, если вы увидите когда-то меня с сигаретой во рту? Она говорит, Боже упаси, такого быть не может. Я говорю, почему? Гипотетически, давайте предположим, что-то стряслось. Вы не ответите на вопрос, что останется от вашей веры. И главный вопрос теперь, а при чем здесь Бог? При чем здесь Бог? То есть мы вроде бы задаем сейчас разумные вопросы. Но для новоуверующего человека она этого не понимает. Потому есть большая ответственность, и много людей разбивается в вере, перестают посещать церковь, они имели плохой опыт в церкви, они столкнулись с хамством, может, несправедливостью. Я когда-то писал интервью с Александром, он из криминального мира, и когда он увидел в церкви, как пастор повел себя нечестно, и там, кажется, деньги какие-то были замешаны, он ушел из церкви на несколько лет, хотя уверовал искренне, но ушел из церкви на несколько лет и поставил Богу условие, ультиматум. Пока ты не накажешь этого человека, я в твою церковь не вернусь. Потому что жил по понятиям воровского мира. А Бог не наказывал, и не наказывал, и не наказывал этого человека. И что, ты будешь ультиматумы Богу ставить? Или ты перестанешь верить в справедливость Бога? Или ты будешь чинить сам справедливость в обход Бога? Что ты предлагаешь? И теперь попробуем это все свернуть. Так почему же одни люди верят и идут дальше других? А другие вот застряли на логике, на здравом смысле. Есть потрясающий текст в Ветхом Завете. «От горы Ор отправились они путем Красного моря, чтобы миновать землю Едома». Я посмотрел другие переводы, там написано «гитор», то есть в земле Едома почему-то их не разрешили пройти по этой территории. Им пришлось серьезно нарезать круг. И они пошли в обход. «И стал малодушествовать народ на пути». Там была тяжелая земля, не было еды. Говорил народ против Бога, против Моисея: «Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Здесь нет ни хлеба, ни воды». И Господь посылает ядовитых змей, и они начинают еще хуже все. Вот я подумал, смотрите, малодушие, да, мы уже сказали, это когда ты духом пал. Колись медит украинской мовой так сказал: «Краще падать брюхом, чем духом». И народ начал малодушествовать. Смотрите, вы думаете, малодушие – это мелочи? Смотрите, что оно запускает, какой-то механизм запускает малодушие. Ты начинаешь роптать, ты начинаешь предъявлять претензии, ты уже не можешь сдержать ропот. То есть это нельзя смотреть на это так, между прочим. Короче, их жалят змеи, они к Богу, а к кому еще? К Моисею. Моисей молится: «Бог змеем не убирает». Вот что примечательно. Вот что примечательно. Бог змеем не убирает. Бог говорит Моисею сделать прототип этих змеев, медного змея, и поднять над станом на шесте. И теперь вы будете решать, будете вы жить или вы будете умирать. То есть Бог всегда их выручал. Они как дети начинали роптать, капризничать, ногами тупать. Бог говорил: «Хорошо, хорошо, хорошо, ну дети, что с них возьмешь?» Но в этот раз, по моей оценке, так как я проверял вот эту хронологию событий, это первый раз такое произошло. Бог не отвечает на их крик о помощи. А уже много тысяч людей умерло, змеи ядовитые. Бог привычным образом не отвечает на их крик о помощи, отвечает необычным образом. Он поднимает изображение медного змея и говорит: «Если тебя укусит змея, смотри на этого медного змея, и ты будешь жить». Кажется, вот если бы мы оказались в таких экстремальных условиях, и нам бы сказали: «Вот ответ», вы бы сказали: «В здравом уме кто может найти связь между этим ядом, который у меня в организме и сжимает мою сердечную мышцу, и я задыхаюсь, и вот этим медным змеем? Где вы видите вообще логическую связь? Что это за издевательство? Как этот змей может помочь мне?» И вот я смотрю и понимаю, условия будет ставить Бог. Ты со своим здравым смыслом просто будешь умирать. Да, вот и весь финал нашей беседы. Ты со своим здравым смыслом просто умрешь. Или ты примешь условия, которые ставит Бог. Если так Бог решил, если так Бог сказал, то у тебя есть шанс верить или не верить. И потому же в Новом Завете апостол Павел написал, как Моисей поднял змею в пустыне, так должно быть поднято Сыну Человеческому на Голгофский крест, дабы, помогите мне, всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как тогда люди умирали со своим здравым смыслом, так сегодня люди умирают со своим здравым смыслом, а всякий верующий в Него не умрет, но перешел от смерти в жизнь. Удивительно. И теперь мы просто думаем: ну хорошо, это касательно вечной жизни, прощения грехов, но есть еще обетование. И там где-то апостол кто-то написал, чтобы вы не обленились, но верою и долготерпением наследовали обетование. То есть есть еще наши усилия, есть акт нашей воли, есть наша вера. Я же сказал, вера – это как руки. Ты берешь то, что Бог тебе дает, и все равно один преодолевает, проходит дальше в своих подвязаниях, а другой не справляется. Я нашел любопытный факт, который сказал Майк Джордан. Это легенда в мире баскетбола. Он выступал на похоронах другого баскетболиста, Коби, и, о, если я не ошибаюсь, так звали этого другого. Он разбился в Лос-Анджелесе здесь на вертолете. И он на похоронах сказал вот такие слова. «За свою карьеру я пропустил более 9000 бросков». Пропустил. «Проиграл почти 300 игр. 26 раз мне доверяли сделать финальный победный бросок. И я промахнулся. 26 раз мне команда доверяла, как лучшему игроку, последние секунды бросить финальный бросок. От этого броска решалось, победит команда или проиграет. И 26 раз я промахнулся, и мы проиграли. Я терпел поражение снова и снова и снова. Именно поэтому я добился успеха». То есть, подожди, не стыкуется, что-то не могу понять. Как ты связываешь поражение, которое ты терпел снова и снова и снова, и такой колоссальный успех? А ответ в том, что я не останавливался. Когда я терпел поражение, я никогда там не ставил точку. Все. Там, где другие ставили точку, там, где можно было 10 раз сказать, баскетбол не для меня. С меня достаточно. Я не останавливался, и не останавливался, и не останавливался. И вот почему я добился успеха. Что-то очень похожее сказал Илон Маск в недавнем интервью. У него спросили, в чем секрет твоего успеха? Есть много умных людей, наверное, будет нескромно сказать, что ты самый умный человек на планете. Скорее всего, есть люди умнее тебя. Пусть немного, но есть. Но мы даже их не знаем, мы их имен даже не знаем. Если знаем, то далеко не так, как твое имя стало известным. В чем секрет твоего успеха? Ты столько сделал научных открытий. Он ответил так. It's my high tolerance to pain. Это моя высокая способность терпеть боль. Боль поражения, боль неудач. А ну помедленнее, пожалуйста. Успех мой связан с тем, что когда падает очередная ракета, в которую вложены миллионы долларов, несколько лет разработок, труда, тысячи сотрудников, команд, все просчитано, а она просто падает и разбивается. Там, где другие давно поставят точку и скажут, с меня достаточно. Я не останавливаюсь. Это моя высокая способность переносить боль поражений. Вот и все. Я не умнее других, я выносливее других. Итак, Авраам, долго терпев, получив обещанное, и не изнемогши в вере, он не помышлял, он отказался думать, что тело его почти столетнего уже омертвело. Но кто-то же это написал. То есть это же факт. Ты же не можешь отрицать очевидное, что тебе 100 лет, и твое тело омертвело. Давайте говорить честно. И утроба Сарина тоже в омертвении. Но я об этом не помышляю. А о чем же ты помышляешь? Я не колебался в обетовании Божьем, не верил им. Я прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Потому Авраам, долго терпев, получил обещанное. Я приглашаю вас, друзья, подняться на ноги для молитвы. Господи, мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя, что прямо сейчас, в этом зале, Твой Святой Дух работает над нашим духом. Прямо сейчас, вопреки многих обстоятельствам, всему, через что мы проходим, потому что у каждого из нас есть своя ситуация. Прямо сейчас, Господь, я чувствую, что в моем духе есть вера. Ты верный. Ты верный, я всегда Тебя таким знал, Господь. Таким знали Тебя апостолы, пророки, праведники Ветхого и Нового Завета. И мы, взирая на кончину их, подражаем вере их сегодня. Господь, я молюсь сегодня о всех малодушных, слабых, которые непрочно стоят на ногах. Господь, пусть в Духе Святом сегодня у них зародится вера. Пусть они смогут щитом веры отразить раскаленные стрелы сомнений, страхов. Во имя Иисуса, Господь, мы молимся сегодня, чтобы наши уста не открывались для ропота. Не хочу, не хочу, не буду говорить, не буду задавать вопросов, хотя они кружатся в моей голове, не буду. Я ухожу в эту комнату, я ухожу в свой дух, Господь, там, где Твой дух говорит с моим духом, там, где рождается вера. Аллилуйя, аллилуйя, Господь. Я благодарю Тебя, что вера реальна. Я благодарю Тебя, что вера наша спасет нас. Я благодарю Тебя, что праведный верою жив будет. Я благодарю Тебя, что Авраам, долго терпев, получил обещанное. Я благодарю Тебя, что Авраам поверил Тебе, Господь, и это вменилось ему в праведность. И Павел дерзает сказать, и нам вменится, верующим того, кто воскресил Иисуса из мертвых. И мне вменится в праведность моя вера, в Твой крест. Ибо как Моисей поднял змею в пустыне, так Твой крест был поднят, и Он до сих пор стоит над нашей планетой, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Ты Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Аллилуйя, Господь, я благословляю, чтобы в наших сердцах была живая вера, и чтобы мы дошли, и чтобы никто из нас не разбился, не потерпел кораблекрушение в вере. Во имя Иисуса Христа я благословляем, и мы благословляем сейчас друг друга, Господь, чтобы действительно сохранить веру и течение совершить, доколе Ты явишься за нами.